Братья, я желаю предложить такую беседу «Признаки духовного здоровья». Но мне кажется, я без натяжки могу все же увязать, да? Если мы говорим о бране и о всеоружии, то для того, чтобы эту брань вести, надо иметь здоровье, правда? И солдаты проверяются на здоровье, которые берутся для войны. Но сегодня очень много уделяется внимания этому вопросу здоровья. Могут задать вопрос, как дела, как здоровье. Ну, когда выясняется, что со здоровьем более-менее. Ну, это самое главное, так люди часто говорят. Но кто-то мудро заметил, что главное – это когда главное остается главным. Вот. И это главное все же – это духовное здоровье. Духовное здоровье. И есть признаки. Сам вникал в это. На основных три признака, которые будем касаться, это вера, признак духовного здоровья, любовь и здравомыслие. Есть еще другие. В начале выступления я хочу обратить наше внимание, что апостол Павел, знаете, не сразу я это так увидел, что апостол Павел очень много касается трех таких духовных качеств – вера, надежда, любовь. И больше, чем я даже думал. Но есть места, которые так очевидны нам, где это встречается. Практически, когда так вникаешь уже немножко больше в Писание, начинаешь видеть, как у апостола Павла действительно много вращается вокруг этих трех качеств. Это даже такая триада духовная, можно сказать. Я хотел сначала места, чтобы мы прочитали, где это встречается, именно вера, надежда, любовь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся скорбями, знаете, что от скорби происходит терпение, терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы встречаем здесь веру, и что посредством веры мы имеем? Встречаем, я бы даже здесь сказал, как возникает надежда здесь так. Подробно описано, как возникает надежда, а уже любовь Божия, она эту надежду делает твердым. Но есть еще другие места, я не буду все же зачитывать, где они встречаются вместе. Есть места, где мы особенно встречаем вместе веру и любовь. Я такую мысль хочу выразить, как она у вас откликнется. Вообще, когда вот это, но, когда мы говорим, что значит, увидим, ну, как бы вечность, и одна любовь останется, а вера, надежда потеряет свое значение. Я никак с этим не хотел соглашаться. Ну, и когда что-то ищешь, что находишь? Я нашел, что мне не надо будет распроститься совсем с верой вечности. Все же вера, знаете, для меня эта тема всегда так дорого, так близко сердцу, и, кажется, она неисчерпаема. Я нашел, что вера, она присутствует в любви. А когда там дается характеристика любви, то как говорится там, всему верит, всего надеется. Вот вера действительно, они настолько тесно связаны, вера, надежда, любовь настолько, и она присутствует в любви. Да, как спасительное такое средство, оно не понадобится нам уже вечность, мы увидим то, во что мы веровали. Но что само присутствие этого качества, оно есть в любви, оно всему верит, всего надеется. Определение веры, я думаю, что очень трудно, слишком емкое это понятие веры. Ну, бывает вот само слово, интересно, какое слово используется в Священном Писании, в греческом, допустим, языке. Но понятие, оно всегда шире, чем значение слова. Хотя бывает интересно и само слово знать, какое слово было угодно употребить здесь. А понятие намного шире. Это понятие очень широкое, очень емкое вера. Но все же один стих, который мы часто все же как определение веры говорим, это знакомое нам место, это послание к евреям, 11 глава. Первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мне этот стих очень нравится, и у меня такое памятное событие связано с этим. Я крещение рано принимал, Ну и волновался перед испытанием, что там спрашивает. И вот одного брата, друга моего, который уже прошел, его спросили, что такое вера. Ну, видно, на знание Священного Писания. И я вот так, ожидая испытания, выучил этот стих. С тех пор я знаю этот стих. Правда, когда я зашел, меня спросили, что такое грех, это я не учил. А вот вера. Вы знаете, мне вообще это так нравится, вот и размышлять об этом. Это вера – это действительно блаженство. Верить приносит блаженство, приносит радость. Вот вера. Я долго вот над этим. Вера же есть осуществление ожидаемого. Если вот так в русском кажется осуществление, как будто вера должна что-то осуществлять, мне больше так понятно стало, что вера, она связывает нас с сущностью ожидаемого. Знаете, вообще вера часто понимается неправильно. С одной стороны, неправильно понимается вера, когда предполагается, что это как будто прыжок в пустоту или в неизвестность. Нет, вера – это не это. А с другой стороны, мы где-то заужаем понятие веры, может быть. Вот здесь мне так понятно, по следующим примерам мне так понятно, вера, она связывает нас с сущностью того, что существует. Вот интересно было, да, вот как Авель принес жертву вот такую угодную Богу, как он мог? Нам даже неизвестно, что в то время было известно, знаете, но существовало оправдание, оно уже существовало у Бога. И он верой сумел связаться посредством веры с этой сущностью, или Енох. Вот что здесь, в чем выразилась его вера, допустим, да? Мне как-то понятно так, что Енох верил, есть вечная жизнь, да, есть вечная, она существовала в то время уже, победа над смертью, он верил, что есть, можно, минуя смерти, с Богом быть. И он верил, и так жил, и поэтому был взят. Вот вера, она связывается с тем, что существует, но что еще не видно. Чего еще не видно, это уверенность невидима. Чего еще не видно, но она существует. Это действительность, есть действительность, сущность. Вот греческое слово – это сущность. Есть сущность, которая есть, и вера – это средство связаться с этой сущностью. А ожидаемое – это может быть только откровение Божие, обетование Божие. Только тогда способна возникнуть действительная вера, если есть откровение Божие на это. Не верить во что я хочу, а то, что Бог обещал, и то, что открывает. И полная здесь, знаете, уверенность – это тоже слово, абсолютная убежденность в том, что еще невидимо. Интересно здесь тоже, как одна девочка это объясняла. В английской Библии там «ходил Енох с Богом». И не стало его, потому что Бог взял его. Одна девочка спросила, как ты это понимаешь? Она сказала так. Ну, Енох гулял с Богом, гулял. Однажды они далеко ушли, и Бог сказал, знаешь что, Енох, теперь уже ко мне ближе, чем к тебе. Пошли ко мне. И не стало его. Детская непосредственность, но я думаю, здесь глубокий догматический смысл вложен. Вот знаете, Енох не просто так был восхищен. Не просто так был. Это вера его была. Но мы будем сегодня так о вере немножко рассуждать. Это как признак здоровья, признак духовного здоровья, вера. И мы это, знаете, так находим. Даже упоминаются некоторые места, где увещевает апостол Павел, чтобы были здравы в вере. Не только, чтобы... Прочитаем, это Тита 1 глава, 13 стих. «Свидетельствует справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Здесь говорится о кретян, чтобы они были здравы в вере. И во 2 главе, 2 стих, здесь о старцах сказано, «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Наличие веры говорит о духовном здоровье. Давайте немножко рассмотрим, как апостол Павел. Особенно ярко мы это находим в первом послании Фессалоникийцам. Как озабочен Павел состоянием веры фессалоникийцев. К как он тоже хотел судить о их духовном здоровье именно по их вере. Прочитаем такие, третий стих. Апостол Павел недолго мог быть. Предполагается, может быть, даже так около 3 недель, что он мог быть в этом городе, проповедовать. Церковь родилась там, и теперь он переживает за них, пишет письмо. И вот что для него очень важно в этой церкви? Можно здорово. «И послали Тимофея, брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего, благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Третья глава, я не сказал, это третья глава. Второй стих здесь, да? Пятый стих. «Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». 7-10 стих. «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся вас пред Богом нашим? Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало в вере вашей». Какое значение он придает вере? Желая узнать их состояние, он беспокоится, в каком состоянии вера. Вообще, знаете, мне очень... мысль дорого стала, что вообще все духовные процессы в нашей жизни происходят посредством веры. Можно сказать, от состояния веры. Вот какой высоты мы достигаем, что мы достигаем в духовной жизни, зависит от состояния веры нашей. Это очень серьезный вопрос. И есть у нас как-то иногда такое немножко не совсем правильное понимание веры. Я потом еще тоже хочу этого коснуться дальше. Ну вот, вера больше понимается, может быть, или нам ярче видно веру, допустим, если мы что-то просим и получаем по вере, не придавая должного значения именно то, что все процессы нашей духовной жизни происходят посредством веры. Если вера слабая у человека, то будет он слаб духовно, эти процессы будут трудно происходить в духовной жизни. Может быть, тоже мы, для меня была новая мысль, я поделюсь это. Послание к Титу, 1 глава, 1 стих прочитаем. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию». Я не понимал, вот, допустим, как в синодальном не понимал, вот здесь эти слова, значение этих слов. И было интересно мне, вот в других переводах было интересно, есть такое понимание. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа для веры избранных и познания истины. То есть он является апостолом ради, для веры этих избранных, и познание, чтобы они имели познание истины, которое относится к благочестию. И мне так по-новому эта мысль, что практически почти главное назначение именно служителей – это апостолы или служители. Мы должны именно для веры служить, поощрять вере, служить для веры. Мы должны и в семьях, знаете, мне это тоже очень мысль так стала такой важной, что и в семьях мы для этого, как отцы семейств, мы должны содействовать вере, насколько мы можем благопоспешествовать вере. И Бог предоставляет возможности для этого, когда мы действительно эту задачу видим и стараемся эту задачу выполнить. Вот у меня, коротко так скажу, я рос в большой нужде. Мама, бабушка и тетя, и я, мы жили вместе. Мама не работала, бабушка была старая, мама по болезни. Тетя одна работала, и, конечно, очень скудно мы жили. И мама научила меня обращаться к Господу, ожидать от Господа. Если я у нее что-то просил, она говорила, надо помолиться, Ваня. Господь может дать. И много я получал по молитве так. Когда уже я имел свою семью, я заметил, что мои дети все от меня ждут. И меня это так беспокоило. Почему так? Что не, почему мама могла как-то вот так поспешествовать моей вере? Я не могу, я стал молиться об этом. Ну, а работал я шлифовщиком. В то время коленвалы шлифовал, гильзы растачивал, шлифовал блоки. Постарше, кто знает, эта работа очень ценилась, не везде были такие станки. И поэтому ко мне обращались. И я умел все шлифовать, колбасу шлифовать умел, торты шлифовать умел. Я все шлифовал. Каким образом? Ну вот даже дети говорят: папа, ты там пошлифуй колбасу. Значит, с мясокомбината приезжает с валами, я сделаю, они колбасу принесут. Значит, ну я платил за нее, ну как своим рабочим, сено шлифовал. Знаете, потому что для совхоза сделаю валы, они мне как своему рабочему выпишут сено. Это решение такое было для меня очень выгодно. И жена иногда что-нибудь заказывала шлифануть. И я все шлифовал потихоньку. И понимаете, и я хотел, чтобы дети все же научились ожидать от Господа. Но они не могли это делать. Потом, когда предложили, чтобы на содержание перейти, этот источник иссяк, то тогда случилось то, что я хотел. Постепенно дети научились. Мы одно время в большой нужде оказались, что сами уже в уныние такое впали с женой. Помню так, купить негде было, ну негде купить, только на работе давали, я не работал. И мы уже приуныли, а я на содержание, даже деньги эти не помогают, потому что... И мы молились Господу в таком унынии. И потом тесть говорит, что там посылки вам пришли из Германии. И мы принесли их домой и стали распаковывать. Все то, что мы как раз сейчас нуждались. Вот все то было там. Дети веселились, дети радовались, а мы с женой плакали. От стыда, что вот так все же усомнились в нашем Господе, Господь показал, что... Вот знаете, вот мы должны вере содействовать, и в церкви так. Это большое значение, апостол Павел видел значение это. Вот, надо укреплять веру, надо... мы сами это не можем, но содействовать этому, это мы можем. Вот как апостол Павел судит о них? Не потому, хотя это все нужно... Ходят ли они в собрание? Ходят ли они в собрание? Участвуют ли в собрании? Молятся ли в собрании? Я не уничижаю это все нужно. Но он в первую очередь хочет узнать, в каком состоянии их вера. Вот эта важность духовного здоровья, это он хочет утвердить и утешить вере и именно помочь, что еще не достает вере. Что не достает, это же надо увидеть, что не достает вере, и потом содействовать тому, открывать это, чтобы это было в их вере. Вот немножко так, что вера, хоть несколько, что означает практически верить Богу? Вот здесь нередко мы тоже ограничиваем это понятие. Во-первых, это бесконечное доверие Богу. Это бесконечное доверие Богу. Вера – это доверие. Вот мне эта мысль так. Вообще очень интересно. Даже это слово, если его исследовать, это слово, что означает? Оно означает именно доверие. Интересно, что даже верность – это то же самое слово в греческом. Верность – это доверие. И интересно, что в Священном Писании больше это слово не как существительное употребляется, а как глагол, как действие, верить. Не просто вера. Встречается как вера, но больше встречается как действие. Это означает доверять Богу. И это, в свою очередь, значит верить тому, что Бог говорит. Ну, мы и знаем это место, что... Вера как возникает? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Верить, что Бог говорит, верить Слову Его. Это есть вера. Прежде всего, верить Слову Его. Знаете, мне недавно так мысль пришла. Все же мы очень руководствуемся опытом своим. И это, скажите, вам приходилось сталкиваться с таким случаем, чтобы вот где-то мы сталкивались с тем, что слово непреложное. Ну, есть так, что человек сказал, обещал что-нибудь, да, мы не рассчитываем на это. Есть такое, да? Мы сразу не рассчитываем, мы знаем, что это. Есть, когда мы более серьезно относимся. Если человек сказал, обещал что-либо, мы серьезно относимся к этому, да? Ну, а если, чтобы вот так где-то наш опыт, ну, кто-то нам что-то обещал, мы знали, это все равно, хоть как он это сделает. Есть у нас такой опыт? Нету такого опыта, да? Даже если человек хочет сделать и все приложит, не всегда есть возможность. Поэтому у нас нет опыта даже вот так доверять, вот так действительно быть уверенным. Поэтому нам очень трудно бывает. А вот Бог, Он сказал, даже сказано так, что Бог сказал, это было бы достаточно. Но ради немощи человека Он употребил еще клятву, чтобы это, потому что клятва была в Ветхом Завете, она была, ну, имела большое значение. Бог поклялся, не было нужды в этом. Бог сказал, это достаточно, если Бог сказал. Вот верить в это слово, сколько таких мест мы находим, некоторые из них прочитаем тогда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную, суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Или в 6 главе, 29 стих по 30. Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Вот мы переходим. Значит, вообще предмет нашей веры – это Евангелие, или это Слово Божие, то, что сказал Бог. Верить можно лжи, неправде, да, это нездоровая вера. Практически то же самое происходит, тот же процесс, только это неправда. Или верить истине, или верить лжи, то же самое происходит. И я часто удивлялся, в то атеистическое время казалось всем этим теориям намного труднее поверить. Не правда ли? Вам не казалось так иногда? Вот в случае этого взрыва, значит, как начало всего существующего, вселенский взрыв, или вот так в случайность, или эволюции, в случайность, мне всегда казалось, это все же еще больше веры надо, чтобы это. Практически люди тоже верили в это, тоже происходило. Только это была ложь. А мы познали истину и верим истину. Еще такую мысль, вот что лучшее лекарство для веры – это факты. Интересно, что вера, как я говорил, это не прыжок в такую пустоту. Вера подкрепляется фактами. Это опыт наш, который мы уже имеем. А обетование Божие, наша вера связывает нас с будущим, с обетованиями Божьими. Интересно, что вот непременная связь есть. Кажется, вера – это вот там и говорится, что вера в этом определении, в то, что еще невидимо. Да, нам нужно верить в невидимое, но мы непременно увидим это, во что мы верим. Мы все увидим, во что мы веровали. Все увидим. Это не фанатизм. Мы все увидим. Только человеческий порядок, как говорит Фома, не уверую, пока не увижу. Какой порядок предлагает Иисус Христос Марфе? Не говорил ли я тебе, если будешь веровать, увидишь, да? Вот это превратный порядок человеческий, который хочет верить после того, как увидел. Мы имеем обетование Божие, что мы непременно все то увидим, во что мы веровали, только когда предмет нашей веры основывается на Писании, на обетованиях Божиих. Доверять Богу – это еще значит доверять Его личности. Вот здесь мы уже прочитали «в Того», как личность, доверять Богу как личности. Во-первых, доверять тому, что Бог сказал. Другая сторона – это доверять Его личности. Ну, есть пример даже такой можно увидеть в том, как дети, может быть, еще не понимая слова, начинает тоже приобретать веру посредством опыта, веру в личность родителей. Ну, маленький ребенок, он плачет особенно интенсивно, да, когда кушать хочет интенсивно, начинает плакать и не останавливается. Но постепенно можно заметить, происходит изменение какое? Мама приговаривает, сейчас я тебе дам, потерпи немножко. Может, еще не понимает эти слова, но постепенно убеждается, что родители не обманывают, и, может быть, нетерпеливо, но все же начинает ожидать. Почему? Появился опыт доверия личности родителей. Вот знаете, вот чтобы вот веровать в того, мы много мест таких встречаем, веровать в того, это именно, это уже доверять личности Божией. А для этого нам надо иметь опыт, вот через соприкосновение с Богом, через опыт духовный, мы начинаем доверять Богу как личности. Знаете, вот часто так, все же, я думаю, неправильно. Я сам неправильно понимал веру. Веру я понимал почти больше как способ, как возможность управлять Богом. Вот верить, и если я буду верить, тогда уже Бог даст. Вот если все же вернуться к мысли, что вера – это прежде всего бесконечное доверие Богу, и мы по-другому будем веру понимать. Вот знаете, нету веры, которая переставляет горы. Есть Бог, который это может делать. И мне очень понравилась эта мысль. Знаете, вера – это не способ воздействия на Бога или управлять им. Это доверие Богу. Я прочитал о Мудерзоне, потом мне пришлось это пережить. Мне очень понравилось, когда я... Мне мороз по спине прошел, когда я прочитал это. У них был сын больной, и люди их упрекали, что они не штурмуют небо, что они должны штурмовать небо, то есть молиться, чтобы Бог оставил его живых. А он пишет, что его жена помолилась так: «Господи, если бы ты сейчас спросил меня забрать его или оставить в живых, я бы не посмела этот выбор сделать. Я это доверяю тебе». И этот сын умер. Знаете, мне очень это глубоко, вот в сердце так, эти слова пронзили сердце мое когда, и мне пришлось с этим практически столкнуться, когда сын наш тоже, я особенно вот так в воскресенье увидел, что безнадежно его состояние, и тогда я все воскресенье в борьбе, я закрылся, и все воскресенье в борьбе провел. И Бог дал милость, чтобы сказать ему: «Господи, вот ты прими решение. Ты это решение прими». И Бог дал милость, он покаялся за одни сутки до смерти, но Бог забрал его. И сегодня я многократно, мы убеждаемся с женой, это был лучший путь для него и для нас, что Господь так решил. Хотя в то время это было очень трудно. Особенно, когда он покаялся, так хотелось, чтобы он теперь живой остался. Но Господь, вот знаете, это бесконечное доверие Господу. Это не возможность управлять Господом, это доверять Ему, верять Ему это, верить Его в личность Его верить, веровать в того, верующий в пославшего. Вот эти места все об этом говорят. Кто доверяет Богу, тот надеется на Бога. Это как бы говорит о будущем. О будущем. Тот надеется в будущем, значит. Мы имеем определенный опыт в прошлом, который учит нас этому. А если мы надеемся на Бога, то это надежда на будущее. Как будет Бог в будущем действовать? Мы учимся этому верить. Бог в настоящем тоже действует. Мне тоже понравилась такая мысль, что Бог делает больше, чем, например, что мы видим. Бог больше действует. Особенно в нас Он делает больше, чем мы видим. И нам тоже этому верить надо. И особенно, что Бог доведет это до конца. Доведет до конца. Он делает нас. Мы не все можем наблюдать. Мы должны верить. Это тоже укрепляет нас. Я думаю, что кто-то был в моем положении. Я иногда в молитве говорил так: «Господи, ты, наверное, не знаешь, с кем ты связался. У тебя, наверное, со мной ничего не получится». И меня укрепляла вера в это время, что Бог делает больше во мне, чем я могу наблюдать, и что на будущее, что Он Бог, поэтому Он знал, с кем связался, и начал свое дело во мне. Вы знаете, вот это тоже вера – вера в будущее, что Он доведет это до конца, это дело, которое Он начал в нас. Мы пример имеем, что вот в нашем организме проходят процессы, которые мы вообще не контролируем. Да? Ну, мы что-то для жизни зависит от нас. Хотя это задачи не такие сложные, да? Такие задачи не очень сложные. Вот мы в столовую ходили, это мы для того, чтобы жить дальше ходили, да? Вот, ну, покушали, попили, вовремя отдохнуть все же. Это все наше участие, наша ответственность, чтобы мы жили. Но если бы нам надо было все это, вот, допустим, каждый удар сердца надо было, значит, от нас зависел, да, каждый удар. Теперь мы приняли пищу, и чтобы туда впрыснуть все, что надо, когда желудочный сок, потом желчь туда, все для расщепления пищи. Если все эти процессы, которые в нас происходят, если бы зависели от нас, интересно, сколько бы мы прожили? Знаете, это все так происходит. Вот, знаете, вот эти все команды, которые от головы проходят, я немножко читал об этом, поражался величию нашего Бога. Вот как вы думаете, с какой скоростью вот эти сигналы в нашем теле? Со скоростью света. А я подумал, зачем такая скорость? Жена мне не приготовит со скоростью света обед, если я голодный. Зачем эти скорости? Они нужны нам, эти скорости. Вот любое действие, мышца, я поднял руку, это сколько мышц задействовано, притом это происходит, что сигнал поступает, потом отчет поступает о проделанной. И вообще это, и все это, знаете, это происходит в нас, и мы не можем это наблюдать и дать себе отчет. Есть некоторые функции только, они проходят, так сказать, рефлексно. Вот наш глаз моргает, да, это очень важно для зрения. Вот когда эти прокаженные, заболеет прокаженный, у него эта функция, рефлекс этот перестает, и они слепнут только потому, что глаз не смачивается в свое время, и пытаются их немножко, некоторых, научить сознательно моргать. И вы знаете, даже этот человек не способен. Некоторые все равно слепнут, потому что не привыкает регулировать. Вот я думаю, мы недолго бы прожили. Это происходит в нас, Бог так устроил, в нашей жизни, в нашем физическом теле. И нам нужна вера именно тоже в то, доверять и надеяться на Бога, и что в нас происходит намного больше, чем мы себе представляем, можем представить, и на будущее надеяться, что Бог сделает свое славное дело в нас. Вера еще делает нас верными Ему. Я не совсем до конца, так интересно мне, как все же это связано, вера и верность. Но вера делает нас верными Богу. Вот Павел говорит, веру сохранил, да? Веру сохранил. Или суть званый, избранный, верный. Это характеристики тех, которые будут с Господом. Это Откровение, 17 глава, 14 стих. Вера, она еще, знаете, вот так проявляется в том, или ведет к тому, что ведет к радости. Кто верит Богу, тот радуется о Нем. Вот послание к филиппийцам тоже сказано об этом, 1 глава, 25 стих. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Радость в вере. Вот я уже говорил, блажен, Иисус говорит, блажен, не видевший, но верующий. Вот когда мы верим Господу, это проявляется в том, что мы радуемся. Это ведет к нашей радости. Мы можем быть спокойны в Боге. Вот это особенно характеризует веру тоже. Мы можем успокоиться в Боге. Например, это тоже, наверное, случилось, когда вот отговаривали Павла. Он не соглашался с ними не идти в Иерусалим. А потом успокоились. Почему успокоились? Сказали, да будет воля. Здесь, когда возникает вера, человек успокаивается, человек начинает радоваться, да? Вера может смеяться даже перед лицом опасности. Вот именно вера делает к этому способным и характеризуется этим. Ну, я из беседы взял эту мысль. Никогда сам так раньше не думал, не знаю. Возможно, вы не согласитесь, особенно если я так вопрос поставлю. Надо верить себе самому, братья? А? Нет, да? Логика, да? Мне было интересно эта мысль. Знаете, есть такое направление веры. Это иметь определенное доверие к себе. Конечно, это тоже нельзя без Бога. Без Бога это нельзя. Ну вот Павел говорит, все могу. Скажите, что это? Это доверие или нет? Или если вот так сказано еще второе послание Коринфянам, 3 глава, 2 стиха. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми». Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написано чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Есть здесь уверенность в себе. Через Христа, да? Но нужна. Почему мы можем такую? Вот есть еще послание, первое послание, то есть Римлянам, простите, Римлянам, 12 глава откроем еще. Прочитаем с 3 по 6 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и так далее. Вот есть такой пересказ это. «Говорю же каждому из вас по благодати данной мне, чтобы не считать себя высоко, не больше, чем должно быть». Вот здесь как раз эта мысль скромна, скромна. Мы будем касаться еще вопроса, это здравомысленно. В греческом это софрония, это здравомыслие, здравость мысли. Нужно здравомыслие иметь в вере, то есть... Здравомыслие иметь, чтобы правильно о себе судить. Это как бы условие к тому. Но чтобы он старался иметь здоровое помышление в отношении себя, в той мере, которой Бог наделил всякого, в той мере. Значит, если Бог дает нам дарование, если Бог дает нам дарование, то по мере нашей веры мы можем именно только тогда, по мере нашей веры, уверенности, только через Иисуса Христа, мы можем тогда осуществлять это служение. Я думаю, мы в последнее время с этим немало сталкиваемся, что и сами говорим, я это не могу, да? Что это? Я не могу. Нам поручается что-то. Я не могу это. Что это, братья? Это недоверие, да? Это недоверие. Значит, мы должны иметь доверие, только при здравомыслии, доверие по мере того, как Бог дает нам. Если мы обнаружим дарование в себе, что Бог нам что-то дает, мы должны отвечать верою на это. Доверие, опять не в себе, Павел уточняет, мы такую уверенность имеем не в себе самих. Поэтому нередко наш отказ, если мы отказываемся от служения, или, как мне тоже, даже это немножко, все могу. Павел говорит, все могу. Но если бы он на этом остановился, то, конечно, это было очень отрицательно. Но он говорит, все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда мы обнаружим, что Бог дает какое-то дарование и влечение, то мы не должны это отклонять. Мы должны иметь такую здоровую, получить через Иисуса Христа уверенность, что если это Бог дает, значит, Он будет поспешествовать, значит, Он будет благословлять нас в этом, Он поможет нам это осуществить. И когда мы это отклоняем, только здесь еще раз хочу подчеркнуть, что прежде всего говорится о здравомыслии. То есть человек иногда посягает на то, что не может здравомыслить о себе. Не может здравомыслить о себе. Нужно здравое помышление. И потом, когда мы видим, что Бог дает нам, чтобы все же отвечать доверием, иметь такое доверие через Иисуса Христа, чтобы Он это осуществит в нас, и Он хочет и ожидает этого от нас. Еще в Римлянам можно прочитать 15 глава, 15-16 стих. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа, у язычников, совершать священодействие благовествования Божие, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе о том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычника, вере словом и делом». Здесь тоже такая есть уверенность через Иисуса Христа. И Павел об этом даже свидетельствует, о том, что Господь как его употребил и как его благословил в этом служении. Мы без этой уверенности, что именно Бог даст нам на это, призывает нас к этой, без этой уверенности мы будем малодушествовать. Вот вера, если у нас есть вера, она еще в одном направлении открывается, это в доверие к ближним. Мы должны тоже, если мы верующие люди, это не только будет по отношению Бога, допустим, оно будет также проявляться в отношении к ближним. Вот есть отрицательный пример и положительный в Священном Писании. Ну, отрицательный Фома, да, он не поверил свидетельству учеников, что Иисус Христос воскрес. Нам нужно основание для нашей веры. Бог об этом заботится, чтобы мы имели основание. Вот в чем проблема Фомы? У него не было, во-первых, у него не было основания не верить ученикам. Вот Иисус этот принцип провозглашает. Нашли ли вы какую-либо неправду во мне? А если нет, почему не верите мне? То есть, если есть основания, если есть неправда, то есть основания для того, чтобы не верить. Если вы никакой неправды нашли, почему вы мне не верите? Он должен был поверить своим друзьям, он не поверил, да? А вот положительный пример, особенно мне тоже так дорого это стало, это... Апостол Павел имел доверие к верующим в Коринфе. Вот прочитаем об этом во втором послании к Коринфянам из 1 главы, 13 по 15 стих. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, что, надеюсь, до конца разумеете, так как вы отчасти уразумели уже, что мы будем вашей похвалой равна и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать». Ну, это немало мест, где апостол Павел, особенно в Коринфянской церкви, выражает уверенность в них. Хотя это тоже только через Господа Иисуса Христа. То есть, если так чисто по-человечески, как иногда люди говорят, я тебе верю, я доверяю тебе, это через Иисуса Христа, но мы должны также иметь доверие друг к другу. Знаете, веру, доверие друг к другу. Особенно, когда кто-то говорит о своем искреннем желании, чтобы жить правильно. Или когда мы что-то свидетельствуем человеку малодушному, нам нужно доверие, друг к другу. И тем, кто хочет исполнять Слово Божие, кто хочет служить Богу, даже если это не получается. Это большая помощь, когда мы все же через Иисуса Христа, в надежде на Господа. Вот это мне так поразило, вот когда апостол Павел в послании к Коринфянам пишет и положительно отзывается, я подумал, это что, этикет, что ли, что он так положительно отзывается в начале первого послания о них? Нет, это же истина, это же Слово Божие. Потом он говорит об этом, что уверенность именно его в Боге, Бог верен. Ну, на этом я буду заканчивать, мы... Помолимся.